Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Совете Федерации слушается доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане. Дата выборов президента Туркмении будет определена 26 декабря. Россия настаивает на доработке проекта резолюции Совбеза ООН по Ирану. Глава парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане Александр Торшин выступает в Совете Федерации с докладом о результатах работы комиссии. По словам Торшина, первый взрыв в школе, за которым последовал штурм, осуществили террористы. Комиссия не подтвердила также, что по зданию школы велась стрельба из танков, пока там находились заложники. Таким образом, комиссия не учла выводы альтернативного доклада депутата Госдумы Юрия Савельева, из-за которого обнародование официального доклада было отложено. Организаторами теракта комиссия считает Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. На днях Генпрокуратура заявила, что в рамках расследования будет проведена повторная ситуационная экспертиза. В ноябре суд во Владикавказе признал недействительными результаты первой экспертизы, которая не выявила нарушений в работе оперативного штаба. Политика покойного президента Туркмении Сапармурата Ниязова будет продолжена, заявил временно исполняющий обязанности главы государства Гурбангулы Бердымухамедов. Выступая по национальному телевидению, он добавил, что Ашхабад будет и впредь проводить политику нейтралитета и выполнять все свои международные обязательства и контракты. Бердымухамедов добавил, что дата президентских выборов будет определена 26 декабря. Согласно официальному заявлению, у 66-летнего Сапармурата Ниязова в ночь на четверг случился сердечный приступ. Смерть Ниязова вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества. Представитель посольства США в Ашхабаде Роберт Пол заявил.
Посольство Соединенных Штатов выразило соболезнования туркменскому народу в связи с кончиной президента Ниязова. Кроме того, посольство надеется на мирную, плавную, конституционную смену власти.
Сказал американский дипломат. А вот реакция представителя Еврокомиссии Эммы Удвин.
Узнав о кончине президента Ниязова, мы надеемся, что процесс смены власти пройдет в соответствии с Конституцией, в правовых рамках.
Сказала представитель Еврокомиссии. Правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила надежду на перемены в Туркмении, напомнив, что при Ниязове в стране нарушались права человека и свобода слова.
Радио «Свобода». Новости.
Проект резолюции по Ирану нуждается в доработке, заявил российский представитель в ООН Виталий Чуркин. Голосование по документу, предложенному США и Европейской тройкой, должно было состояться сегодня. Однако Россия считает, что проект требует дополнительного обсуждения и будет поставлен на голосование не раньше субботы. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции о санкциях в отношении Тегерана за его отказ прекратить работы по обогащению урана. Глава МИД Ирана Манучер Матаки призвал мировое сообщество отказаться, как он выразился, от языка угроз в отношении Тегерана и продолжить переговоры по иранской ядерной программе.
Основываясь на положениях договора о нераспространении ядерного оружия и оставаясь в рамках, предусмотренных Международным агентством по атомной энергии, мы будем развивать нашу законную и мирную ядерную программу.
Сказал иранский министр. В Киеве сегодня встречаются президенты Украины и России Виктор Ющенко и Владимир Путин. Будет проведено первое заседание Российско-Украинской межгосударственной комиссии, созданной в 2005 году, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
От нынешнего визита Владимира Путина на Украине не ожидают кардинальных изменений в отношениях с Россией, говорит депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Наша Украина» Вячеслав Кириленко.
Должен иметь место разговор о пребывании Черноморского флота на территории Украины. В первую очередь это проблемы поставок энергоносителей и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества Украины и Российской Федерации по вопросам газа, учитывая, что Украина крупнейший транзитер российского газа в страны Европы.
Как известно, до сих пор между Украиной и Россией не урегулированы вопросы демаркации и делимитации границ. В том, что отношения с Москвой могут быть безоблачными только в одном случае, если Украина откажется от курса в НАТО, убежден депутат парламента от правящей партии регионов Владимир Зубанов. В антинатовской риторике правящей коалиции политолог Владимир Полохало усматривает отстаивание не собственных, а российских интересов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В городе Газа рано утром вспыхнула перестрелка возле дома министра иностранных дел палестинской автономии Махмуда Аз-Захара. Кто именно атаковал дом члена правительства, сформированного радикальным движением «Хамас», неизвестно. Свидетели утверждают, что нападение было организовано одним из местных кланов. В среду между «Хамасом» и противостоящей ему группировкой «Фатх», подчиняющейся лидеру автономии Махмуду Аббасу, было заключено очередное перемирие. В британском городе Ипсвич предъявлены обвинения подозреваемому в убийстве 5 проституток. Обвиняемый – 48-летний водитель грузовика Стивен Райт. Второй арестованный по этому делу, имя его следствие не называет, отпущен под залог без предъявления обвинений. Тела жертв обнаружили в первой половине декабря. Убийства взбудоражили всю страну. На поиски преступника были стягнуты крупные полицейские силы. 4 американским морским пехотинцам предъявлены обвинения в убийстве 24 мирных жителей иракского города Хадита. Это крупнейшее дело такого рода, связанное с операциями американских войск в Ираке. По словам адвоката одного из обвиняемых, им не грозит смертная казнь, а только пожизненное заключение, поскольку их действия не были признаны умышленными. Еще 4 морским пехотинцам этого подразделения предъявлены обвинения по другим статьям. 24 иракца погибли в ноябре 2005 года. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Его подготовила Анна Аракелова.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Накануне переназначения Валентины Матвиенко в Петербурге побывал главный кремлевский идеолог, заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Он провел здесь несколько закрытых встреч со своими единомышленниками, в частности, с молодыми людьми из движения «Наши». Интернет-издание «Фонтанка.ру» рассказало о том, какими откровениями поделился серый кардинал Кремля. О новых старых кремлевских проектах, о том, как их осуществление повлияет на выборы и в Петербурге, и в стране, о многом другом мы поговорим сегодня, в день инаугурации Валентины Матвиенко. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и политолог, профессор Европейского университета Петербурга Владимир Гельман. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 740-4940. Абонент везде, Радио Свобода. Итак, давайте послушаем, о чем же говорил Вячеслав Сурков в Петербурге на закрытых встречах со своими единомышленниками.
Замглавы администрации президента Владислав Сурков подтвердил, что «Справедливая Россия» — это проект Кремля. Признание прозвучало на встрече с активом петербургского отделения «Наших», сообщает интернет-издание «Фонтанка.ру» в статье «Серый кардинал Кремля исповедался в Петербурге». По словам Суркова, проект «Справедливая Россия» состоит из двух партий и одного лидера, партия которого фактически существовала только на бумаге. Впрочем, Сергей Миронов — человек Путина, и потому мы его должны поддерживать. В Петербурге у «Справедливой России» весьма значительные шансы получить хороший результат на выборах в законодательное собрание, полагает заместитель главы администрации президента. Владислав Сурков объяснил, что с Миронова, возглавившего очередной кремлевский проект, в случае чего можно будет спросить, что сделано. Очевидно, так же, как в свое время спросили с Родины. Родина создавалась для объединения протестного электората, но сразу после прохождения в Думу стала разваливаться на 4 части. С этим нужно было что-то делать. Если все пустить на самотек, неизвестно, где выплывет электорат этой партии, рассуждает Сурков. Из других партий внимание чиновника привлек Союз правых сил, странным образом победивший на выборах в Перми. Сурков обвинил СПС в двойных стандартах. Главным лозунгом правых на пермских выборах было увеличение пенсий. Но в 90-е годы Те, кто сегодня стоит за СПС, платили пенсию, которую стыдно было платить. А сегодня, когда пенсии выплачиваются регулярно, они выступают за их повышение. Разве это честная политика по отношению к своим гражданам? – вопрошал Владислав Сурков. У него нет сомнений в победе Кремля в 2007 и 2008 годах. Однако после нашей победы предстоит честно посмотреть друг другу в глаза и оценить, что каждый сделал для этой победы. На собрание наших были поставлены следующие задачи. За ближайший год избрать депутатов, включить своих людей в региональные отделы и комитеты по молодежной политике, а также в коммерческие предприятия. Это нужно для того, чтобы финансирование движения происходило из расчета 30% федеральных средств и 70% региональных. Недавняя акция наших в Москве, собравшая более 60 тысяч человек, переодетых в Дедов Морозов и Снегурочек, заслужила высокую оценку Владислава Суркова. Этим митингом вы показали, что вы самое многочисленное движение. Равных вам нет в России не только среди общественных объединений, но и партий. Оказалось, что он в этот день мониторил ведущие зарубежные телеканалы. Ни один из них не показал акцию наших. В то же время все они показали митинг в память погибших журналистов, на котором было около 300 человек. При всем уважении к памяти этих людей, Сурков считает, что если бы в какой-то из европейских столиц прошла акция, сравнимая по масштабу с акцией наших, ее бы обязательно освещали. «Вот вам и свобода слова», – резюмировал кремлевский серый кардинал, пишет Фонтанка.ру. Ранее в программной статье «Национализация будущего», опубликованной в журнале «Эксперт», Владислав Сурков напоминал об угрозах, которым суверенная демократия должна противостоять. Угроза, с одной стороны, это олигархическая реставрация, то есть неограниченная транснационализация российских политических и экономических активов, грозящая растворение в глобализации. Угроза, с другой стороны, реконструкция бюрократического государства, которое уведет нас от конкурентной борьбы в тупик политической изоляции, пишет журнал «Эксперт».
Таковы последние откровения Вячеслава Суркова, как его назвали журналисты, серого кардинала Кремля. Владимир Гельман, вы бы могли вообще объяснить само понятие суверенной демократии, уж коли она появилась в обзоре?
Добрый день, уважаемые слушатели. Наверное, людям вот, моего поколения, мне 41 год и более старшего, хорошо знакомо понятие «социалистическая демократия», которая служила такой вывеской, прикрытием безраздельного господства правящей группы в стране. Сегодня нельзя сказать «социалистическая демократия», сегодня у нас в моде другой лозунг «суверенная демократия». По сути, однако, речь идет о вещах, очень многом напоминающих Советский Союз. Ну, вот только что прозвучало, что там собрали 60 тысяч человек на значит, акцию, ну, мы все помним хорошо советские времен демонстрации, поэтому, по сути, под лозунгом «суверенная демократия» речь идет о восстановлении советской системы правления.
Александр Щелкин.
Да, суверенная демократия — это у всех сейчас на слуху. Ну, я буду краток. Вот главное, конечно, суверенная. Суверенная у изобретателей политических дизайна, и конкретно у Суркова и дальше, это связано с тем, чтобы вот немножко потрафить настроению российского народа в той части, что, смотрите, вот давайте обозначим нашу позицию в мире как суверенное государство, как суверенная, добавляется демократия, чтобы совсем уже не пугать, что называется, весь остальной мир. Но давайте все-таки будем суверенной мы участком в современном политическом мире, поскольку вот и дальше идет обычный джентльменский набор, вот в данном случае Кремля, связанных с тем, чтобы вот слишком много врагов у нас, слишком нас не понимают, поэтому вот обозначим эту территорию суверенной демократии, и она будет с нашим как бы вот таким российским лицом, и будем здесь проводить ту политику, ну, демократии, хотелось бы надеяться, которая не совпадает с, в общем-то, с мировой практикой. И это все довольно грустно, поскольку это нас заставит опять топтаться на месте, потом придут другие времена, когда мы будем нормально выстраивать демократическую политику, политическую, партийную, прошу прощения, систему, которая еще у нас, как говорится, здесь и конь не валялся.
Владимир Геннадьевич, пожалуйста.
Я согласен с Александром. Действительно, угроза такая есть. Я просто обращаю внимание на то, что о суверенной демократии говорят люди, которые там ездят отдыхать куда-то в Куршевель, ездят на машинах там явно не отечественной сборки, скажем так, и они-то вполне включены в мировой процесс глобализации. Но при этом они совершенно не хотят, чтобы в этот процесс была включена вся страна в целом. А можно самим там распиливать деньги от экспорта энергоносителей, и все будет хорошо.
Спасибо. Мы прервемся и продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политолог, профессор Европейского университета Петербурга Владимир Гельман и главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин. Александр, вы хотели что-то добавить?
Да, дело не все так просто, потому что вот сегодня проект «Суверенная демократия» — это то, что, в принципе, нравится народу. Вот это не надо забывать. Наверное, и Сурков, и другая группа вот, политических дизайнеров, я не хочу никаких здесь говорить намеков или как-то обижать этим термином наших политиков, но они не так наивны, как, может быть, кажется. Потому что это действительно нравится народу в том смысле, что мы как-то лучше себя чувствуем в положении осажденной крепости, потому что слишком много там накопилось обид от геополитики мировой, слишком много у нас еще бедности, которая нас держит в таком напряженном и боевом состоянии. И поэтому вот термин «суверенное» всегда будет идти на ура в стране, но это имеет свои последствия.
Слушатель Кирилл Николаевич из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А мне кажется, в термине «суверенный» ничего не страшное, потому что демократии были и в Греции демократии, и западной демократии, и советская демократия. Это все в какой-то мере были все-таки голосом народа. И сейчас суверенная демократия в какой-то мере она является голосом народа. Поэтому этого не надо пугаться. И вот скажите мне, если мы хотим общей западной демократии, а что, бомбежки в Югославии, в Ираке нас народ одобрял? Это что, был голос нашего народа? Нет. Поэтому я считаю, обособиться чуть-чуть надо и должна быть суверенная демократия.
А до какой степени западная обособиться?
А?
До какой степени обособиться?
Это вопрос сложный, но полностью единой западной демократии не должно быть.
Понятно. Спасибо, Владимир. Пожалуйста, Александр.
Вот спасибо нашему уважаемому радиослушателю. Только при демократии мы можем действительно вот высказывать свою точку зрения. И вот послушайте меня, друзья мои. Вот мы говорим, видите, западная демократия, российская суверенная демократия. Демократия вообще это единое изобретение человечества. Действительно, в Греции возникла и развивалась, и мощно оттуда пошла. Был большой перерыв в истории. Но вот смотрите... Законный вопрос, бомбардировка Белграда, ее политика по отношению к Югославии. Но вот только в условиях демократии, мировой демократии, можно тем же американцам сказать, что вы делаете. И так сказано было и в Европе, и в России.
Пожалуйста, Владимир Геннадьевич.
На самом деле, демократия — это вполне конкретный набор институтов. Демократия, например, предполагает такие вещи, как конкурентные выборы, как свободу слова, свободу собрания, ассоциации и так далее. И в этом смысле она не бывает там западная или не западная. Она как мед в горшочке Винни-Пуха. Или она есть, или ее нет.
Хорошо, да, ну бог с ней, с этой суверенной демократией. Ну, последнего дадим слушателю. Пожалуйста, Эдуард из Петербурга, слушай.
Да, здравствуйте. Вы знаете, здесь с этим разговором о ином идет, потому что есть такой очень хороший товарищ, которого зовут Владимир Вольфович Жириновский. Вчера была очень интересная его беседа с Гарри Каспаровым. То есть, ну, это не беседа была, а противостояние прямое. Жириновский чем отличается? Он отличается тем, что... Ответ говорит это, о чем, в общем-то, пытаются думают, но на самом деле не говорят, как раз наши нынешние идеологи Кремля. Он открыто сказал о том, что никаких даже попыток оппозиция не должна предпринимать к тому, чтобы прийти к власти. Потому что эти попытки будут пресечены, если это будет надо, силой. И мы выстроим такую систему власти, при которой оппозиция вообще не будет иметь возможности прийти к власти.
Спасибо, да. Ну, это... У меня вопрос к Владимиру Гельману. Да, многие политики, политологи уже заявили, я все-таки хотел бы вернуться в Петербург, да, какими будут выборы в Петербурге, такими будут выборы в парламент в декабре 2007 года. Вы согласны с этим мнением? Почему такое пристальное внимание Суркова к тому, что происходит в Петербурге?
Ну, Петербург очень значим для российской политики просто в силу там, биографии нынешнего президента и целого ряда людей, которых рассматривают в качестве его потенциальных преемников. Но Петербург важен и в силу того, что это все-таки второй по величине экономический и культурный центр страны. И, конечно, от исхода выборов действительно будет зависеть не так уж мало. Ну, я напомню, что этих выборах будет во многом решаться, скажем, судьба Сергея Миронова, да, видимо, и всего проекта «Справедливая Россия», потому что Миронов представляет законодательное собрание Санкт-Петербурга в Совете Федерации, и новый состав законодательного собрания вполне может делегировать Совет Федерации вообще-то кого-то другого. И, кроме того, действительно, здесь, видимо, будет проходить действительно вполне серьезная конкурентная борьба, и она послужит ориентиром, точнее, ее результаты выборов послужат ориентиром, вероятно, для многих политических партий России и станут каким-то сигналом для Кремля, какой из партий, лояльных Кремлю, оказать большую поддержку, кому давать зеленый свет, прямой эфир на телевидении, ну и так далее в преддверии выборов. Поэтому итоги этих выборов важны.
Анатолий, Московская область, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, что все разговоры о борьбе за демократию вспоминают, ну, людоедов учили хорошим манерам. Есть соплеменников с помощью ножа и вилки. Тут дело ведь все-таки в отношении к собственности. Демократия их следствие, а не причина. Всего доброго.
Александр Щелкин, ответьте, да.
Да, нет, вот это замечательно, что мы глубоко смотрим, когда говорим о природе демократии. Демократия действительно коренится в вопросе о собственности. Вот частной собственности у нас еще в массовом масштабе, конечно, нет. Она распределена, вы знаете, как олигархически. Средний класс вот-вот начинает появляться. Я думаю, что Путин в этом заинтересован, понимает. Вот, так что вот мне спасибо, как говорится, напоминание об источниках демократии. Но мы сейчас говорим о демократии как политической игре и какая она должна быть. И конкретно вот в Петербурге, в связи с предстоящими в Петербурге выборами в законодательное собрание, в наш городской парламент, я согласен и не согласен с тем, что это типичный и показательный как бы вариант для всей России. Скорее здесь заинтересованность Владислава Суркова налицо, поскольку, в общем-то, идет задумка совершенно новая. Все наши радиослушатели знают, что мы отказались от смешанные системы выборов, пошли на партийные. И, в принципе, это и тоже было бы, в конце концов, приемлемо. Партия, такая система партий стимулирует партийное строительство, но тогда давайте все-таки партийное строительство делать не только вот искусственным, хотя она на этот период, так как бы мы вынуждены придумывать вот эти московские, значит, официальные, как говорится, все вот эти проекты, начиная от «Единой России», вот, и, как выясняется, с подачи Суркова «Справедливая Россия». Два слова о «Справедливой России», если позволите.
Зачем вы вообще создали эту партию?
Да.
Этот проект?
Вот, ну, то, что она, как бы, московский проект, ну, это, как бы, для понимающих людей очевидно. Здесь, я думаю, что Сурков не должен был об этом говорить, наверное, это входило в замыслы, ну, того же господина Миронова, поскольку все-таки ему не хочется. И это нормальная позиция любого лидера партийного, каким и Миронов является, он достаточно симпатичный, мне кажется, кандидат вот на, в этом качестве. Но говорить об этом, наверное, вслух не стоило. Тут немножко, наверное, Сурков подыграл «Единой России».
Ну, а вот, я скажу, Александр, на самом деле встречи были закрыты, и Фонтанке.ру удалось получить запись совершенно с этих встреч, которая не санкционирована, по идее, это такая сенсация маленькая петербургская.
Тогда, значит, я снимаю вот эти предположения, но я хочу сказать другое. Значит, мне просто по своему журналистскому опыту приходилось организовывать дебаты уже между «Единой Россией» и в том числе и «Справедливой России». И я вам скажу, друзья мои, там начинается самая настоящая игра, причем невзирая на лица. И в этом смысле, хотя это оба два, так сказать, проекта сверху, да, но вот я думаю, что это не худший вариант, поскольку играя в хорошем смысле слова, может выйти немножко за пределы, и мы здесь почувствуем настоящую драматургию. Следите, как говорится, за полемикой между «Единой Россией» и «Справедливой Россией». Там будет много интересного.
Валентин из Рязани, пожалуйста, наш постоянный слушатель.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я не перестаю поражаться вот этому фарисейству этих кремлевских чиновников. Вот Сурков в своей речи вот предложил после победы честно посмотреть соратникам друг другу в глаза и подумать, что же мы сделали. Ну, представьте, комментарии здесь уже, по-моему, не нужны. Спасибо.
Владимир Гельман, а что вы считаете, насколько действительно... тут обсуждался еще и вариант создания проекта правых, да, мы уже наблюдаем это СПС, и хотя Сурков достаточно критиковал в том виде, в котором Союз правых сил победил в Перми, да, но вот все-таки существует мнение, политолог Бунин в Москве заявил, что СПС можно сделать прекрасным третьим проектом кремлевским, если выгнать оттуда Чубайса и Гайдара и дать эфир и деньги.
Но вот нынешняя партийная система, которая формируется в России, немножко напоминает партийную систему, которая существовала в ГДР и очень хорошо знакома нынешнему российскому президенту по временам своей службы в Дрездене. Там существовало несколько партий, все они были лояльны единому центру власти, все они управлялись централизованно, но формально это была многопартийная система. Вот нечто подобное формируется и на сегодняшний день, это ясно прозвучало в выступлении Суркова. Почему Кремль идет вот на создание таких управляемых партий? Ну, с одной стороны, партии очень важны для правящей элиты, как ну, такое средство собственного выживания, потому что если действительно Владимир Путин покинет Кремль в 2008 году, то как бы вся система может просто пойти в разнос. Вот мы наблюдали вчера, скончался Туркменбаши, ну, что такое, режим Туркменбаши, это режим Путина, доведенный до совершенства. И, соответственно, там началась жесткая борьба за власть, которая, в общем, может ну, для многих людей кончиться весьма тяжело в правящей группе. Соответственно, партии, ну, как бы такой механизм страховки. И понятно стремление кремлевских чиновников не класть все яйца в одну корзину, а более-менее равномерно распределить, скажем, такие свои контрольные пакеты. Они могут между собой выяснять отношения, вот как Александр сказал, там, «Единая Россия» и «Справедливая Россия», но решение о том, кто прав, а кто виноват, будет при этом приниматься в Кремле там, Сурковым или кем-то еще. И это такая видимость того, что вот, да, у нас есть реальная партийная конкуренция. Поэтому, конечно, в этом смысле петербургские выборы вполне могут послужить таким полигоном, где эта система будет обкатываться.
Владимир, ну а каким образом в случае, если, ну, к примеру, да, исполнительная власть, ну такая выстроенная, да, вертикаль власти рухнет, каким образом эти псевдопартии смогут защитить вообще стабильность в стране, скажем так?
А кто он сказал, что она рухнет? То есть мы можем предположить, что российский президент может там назначить какого-то преемника, и все прокремлевские партии могут взять ему под козырек и, так сказать, и дальше так продолжаться. То есть вот в мировой истории такая практика была, например, в Мексике там 70 лет была однопартийная система, и президенты правили по 6 лет, назначали себе преемников, уходили в отставку, и преемники продолжали править при господстве одной и той же правящей партии. Другое дело, что по заказу вот такую систему выстроить очень тяжело. И отсюда все сложности, метания, вот, которые видны из выступления Суркова. И понятно, что борьба за то, кто, ну, скажем так, выиграет кремлевский тендер на право занимать пост преемника, она, видимо, будет обостряться.
Спасибо, Владимир. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Философ, психолог Павел Гуевич, а также имиджмейкер, стилист Валентина Горчакова рассуждают о том, как корректируется индивидуальный имидж человека, а главное, кого это должно беспокоить, только ли публичных людей, политиков, артистов, ведет программу Татьяна Ткачук. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава парламентской комиссии по расследованию терактов в Беслане Александр Торшин выступил сегодня в Совете Федерации с докладом о результатах работы комиссии. По словам Торшина, в захвате участвовали 32 боевика. Комиссия не подтвердила, что по зданию школы велась стрельба из танков, пока там находились заложники. Первый взрыв в школе осуществили террористы, заявил Торшин. Таким образом, комиссия опровергла выводы альтернативного доклада, подготовленного депутатом Госдумы Юрием Савельевым. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест еще двух подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Всего по этому делу арестованы четверо подростков. Нападение произошло 10 декабря. Двое пострадавших скончались, еще один находится в больнице. В Туркмении в связи со смертью президента республики Сапармурата Ниязова объявлен 7-дневный траур. Похороны состоятся в воскресенье. Дата президентских выборов будет определена 26 декабря. В Киеве сегодня встречаются президенты Украины и России Виктор Ющенко и Владимир Путин. Будет проведено первое заседание Российско-Украинской межгосударственной комиссии, созданной в 2005 году. В городе Рубцовск, Алтайский край, обрушился 9-этажный бытовой корпус на местном заводе. Пострадали 5 человек. Проект резолюции по Ирану нуждается в доработке, заявил российский представитель в ООН Виталий Чуркин. Совет Безопасности ООН обсуждает новый проект резолюции о санкциях в отношении Тегерана, отказавшегося прекратить работы по обогащению урана. В Москве сегодня проходит слушание по иску вдов 4 моряков с подлодки К-159 к Министерству обороны и Минфину. Вдовы требуют возмещения морального ущерба в размере 1 000 000 рублей каждый.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем политическую ситуацию в Петербурге сквозь призму последних публикаций местной российской прессы. Заявления, сделанные заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым на закрытых встречах в этом городе, предстоящие парламентские выборы и многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и политолог, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний. Москве 9 6 1 4 3, в Петербурге 7 40 49 40, абонент везде «Радио Свобода». У нас звонки. Сергей из Петербурга давно ждет, пожалуйста.
Добрый день, господа. Мне хотелось бы призвать все-таки не играть словами. Вот когда ваша гость говорит, что режим Путина и режим Туркменбаши, кто-то кого-то довел до совершенства, смею возразить, но я о другом буду вообще-то говорить в своем случае. У Владимира Владимировича не будет таких подданных, как было у Туркменбаши. А о чем мне хочется занять ваше сейчас внимание? Вот была книжка «Бунич. Золото партии». Вот давайте просто прокинем на историю нашу. Вот, кто были социально значимые слои? Ленин. Как мне не жалко говорить об этом, это была банда, криминал. Сталин. Это попытка административного диктатора. получилось военное. Военные, когда военные уже пришли, уже на спад пошло. Дальше Брежнев. Диктатуру перевели в номенклатуру. Что там было, вы все прекрасно знаете, наконец-таки.
Вопрос какой у вас?
Не играть словами. Давайте, какая социально значимый слой сейчас выходит на арену? Вот после Горбачева, вот когда развал Союза, я это все проходил вот здесь, на местном материале, когда организовывались банды.
Хорошо, вопрос понятен. Владимир Гельман, ответьте, пожалуйста, какой социальный слой сейчас вышел на арену?
Я думаю, что... Можно говорить не сколько о социальном слое, сколько о группе лиц, тесно связанных, с одной стороны, с управлением крупными государственными корпорациями, такими как «Газпром» и «Роснефть», а с другой стороны, лично связанных с главой государства, там, своим личным служебным прошлым, какими-то прежними заслугами и контактами. Собственно, эта группа на сегодняшний день занимает ведущие положения в стране.
И со спецслужбами, разумеется.
Со спецслужбами, ну, поскольку глава государства выходит из спецслужб, совершенно верно.
Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут один из ваших гостей сказал, что демократия – понятие универсальное, но сам же показал, что не знает об эволюции этого понятия, помянув Древнюю Грецию. Современная демократия уж скорее идет от Рима. В Древней Греции человека могли осудить на смерть и изгнание остракизм, общим собранием. Образом древнегреческой демократии сейчас, поскольку нельзя провести общее собрание, является строй, называемый после опыта 20 века плебисцитарной диктатурой. Наиболее яркий пример, конечно, раннее правление нацистов в Германии. Этим же элементом пользовался и, честно признаться, Борис Ельцин. Очень похожая система, когда референдумы подменяли разделение властей и права меньшинств. Поэтому говорить о том, что демократия не эволюционирует, принципиально неверно.
Что вы ответите на это, Александр Щелкин, пожалуйста?
Ну, во-первых, замечательно, что наши радиослушатели вот по-настоящему трогает судьба демократии. Но не хочу сейчас занимать эфир перепалкой, но все-таки Перикл и греческая демократия – это, конечно, родина демократии. Да, там были свои, как говорится, перегибы в сторону того, что сам Аристотель еще назвал ахлократией, власти толпы, когда остракизму, да, подчинялись люди уважаемые, и причем есть анекдот, что когда подвергался человек уважаемый изгнанию, то тот, кто изгонял его, обычный гражданин, какой-нибудь ремесленник даже, вот когда давал свой голос в виде разбитого кусочка горшка, он даже не знал, против кого он голосует. Да, это ахлократия. Но есть и демократия, есть власть, как говорится, профессионально мыслящих и думающих в целом об обществе людей, и это есть демократия. В этом смысле Рим даже и республиканский не дал таких высоких примеров. Да бог с ними. Главное, что мне очень нравится, что мы думаем о демократии. И одну ремарочку в связи с соображениями о том, что вот Туркменбаши, который скоропостижно ушел, да, и который обещал, между прочим, изменить систему еще при жизни, это его святое обещание.
Да, он собирался уходить еще при жизни.
При жизни, да. Вот... Это, друзья мои, не надо читать книг. Вот жизнь сама моделирует все ситуации. Действительно, режим оказался, или политическое состояние Туркмении, на грани, как говорится, больших неопределенностей. Вот надо готовить страну к демократии. Демократия — это самоуправление. Это управление не вручную, мы до сих пор Россию управляем вручную, к сожалению, а управлять институтами. И демократия, конечно, не лучшая, но лучше, чем все остальные.
Таймураз Александрович, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вот когда зачитывали Суркова, там, что он там сказал, меня вот это тронуло очень сильно, когда он сказал по поводу Союза правых сил, разве, говорит, это честно, что вы, говорит, там это обещаете пенсии там большие, все туда, все. Кто бы говорил бы, только не Сурков. А раньше, когда я слежу за ними, вот за Кремлем и за Сурковым, он что, забыл, где он раньше работал? Он у Бориса Николаевича работал. И кем он был раньше? Он у ЮКОСе работал. Говорил тогда одни слова, сейчас другие. И самое главное, что я хотел сказать Суркову. А разве это честно против оппозиции выводит по 8 тысяч войска. Разве это честно? За всей оппозицией следит. Разве это честно убивать независимых журналистов, которые критикуют это? И кто бы еще раз говорил о честности? Поэтому они уже даже не стесняются. Если раньше все время говорили, что это наши, никакой не кремлевский, это теперь уже в открытую уже все говорят. Вот. Поэтому я вот в этом свете я возмущен.
Спасибо, Таймураз Александрович. На самом деле, это неофициальное все-таки было выступление Суркова, я еще раз напомню. Я все-таки хотел возвратиться опять, да, в Петербург. Сегодня состоится инаугурация Валентина Матвиенко. У меня вопрос к вам, Владимир Гельман. Как вы относитесь к самому процессу переназначения Валентина Матвиенко? Какой он несет в себе, скажем так, ну вот политический смысл? И насколько лучше или хуже, если бы ее избрали?
Ну, я напомню, что Валентина Матвиенко была избрана на пост губернатора в 2003 году, и срок ее полномочий еще далеко не истек. Однако, действительно, у нас в стране большинство ранее избранных региональных глав исполнительной власти обратились к президенту с просьбой подтвердить доверие и переназначить их уже по новой процедуре. Я думаю, что если бы вот у нас продолжали проводиться выборы губернаторов, то вполне вероятно, что у Валентины Ивановны были бы большие шансы быть переизбранной и на второй срок. Действительно, опросы показывают, что уровень ее массовой поддержки достаточно высокий для того, чтобы не бояться выборов. Однако на сегодняшний день судьба губернаторов зависит не от поддержки избирателей, а от того, насколько удачно им удается решать какие-то проблемы в Кремле. Ну, надо сказать, что у Валентины Матвиенко в этом смысле дела обстоят достаточно хорошо, и ей удается выступать вполне успешным лоббистом там, большого количества проектов. Но понятно, что сама система, при которой успешность или неуспешность губернатора зависит от того, хорошие там у губернатора отношения с главой государства или нет, она, вообще говоря, никакого отношения к эффективному управлению не имеет. Ну, вот представим себе, что следующий президент у нас будет родом не из Петербурга, а, допустим, из Урюпинска. И что, все крупные компании у нас будут перерегистрированы снова из Петербурга в Урюпинске? Все федеральные программы и проекты потекут туда? Ну, вероятно, такая система вряд ли может быть признана эффективной, успешной для города, и для страны в целом.
Александр Щелкин, а как вы оцениваете вот этот прошедший срок губернаторский у Валентины Матвиенко в целом?
Ну, что касается вот оперативного управления городом, то, конечно, надо отдать должное Валентина Ивановна, она человек не со стороны, она, как говорится, хороший администратор. Вот известно из мировой практики, я сейчас говорю как социолог отчасти даже, что когда и на Западе вот меняются партии, меняются новые представители власти, а вот этот слой администраторов, менеджеров, бюрократов, как они их называют, они, в принципе, остаются. И они как бы обслуживают любой в этом смысле режим, обслуживают в хорошем смысле слова, как профессионалы. Поэтому надо разделять вот в этой истории с нашим губернатором как бы две стороны. С одной стороны, вот как она работает, она человек достаточно амбициозный, профессиональный, она, я повторяю, не с улицы пришла, как говорится, вот на эту должность. И в этом смысле многое, что получается, и как бы тут вопросов нету. Но у нас задача совершенно другая, выстраивать политическую систему, партийную при этом систему, выстраивать то, что вот мы о чем говорим, о демократии. И здесь Валентина Ивановна, я напомню просто, что она, конечно, говорит, обещала, что если она пойдет на второй срок, точнее, согласится, то она устроит референдум. Значит, ну, там был социологический опрос, он примерно эквивалентен, как бы он показывает хорошие показатели. Поэтому вот что касается технического отношения к делу, управлению, результаты достаточно хорошие, народ это чувствует и действительно выбрал. Но дайте народу почувствовать, что он субъект демократии. Дайте ему поиграть в хорошем смысле слова в демократию, и тогда он будет, вообще говоря, тем, на кого можно и в дальнейшем опираться, а не так вот, что, как вот с Туркменбаши оборвалось все, и теперь гадай, теперь новая элита или новые там, грубо говоря, бандиты придут к власти. Это всегда для страны, нации, это драма.
К Кстати, о народе. Некоторые газеты уже публикуют результаты социологических исследований, подводящие итоги года. Как изменилась жизнь россиян за последнее время и к чему мы пришли к 2007 году? Давайте послушаем.
2006 год стал для россиян годом громких убийств, дедовщины и погромов. Такую картину рисует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Другие внутриполитические события граждан практически не интересуют. Власть добилась того, что народ ее не замечает, рассказывает о проведенном социологическом исследовании газета «Ведомости». Респондентам предложили выбрать из списка политических событий от 1 до 5 наиболее важных. На первом месте оказалось дело рядового Андрея Сычева, пострадавшего от дедовщины, 46%. Чуть меньше 40% отметили уничтожение террориста Шамиля Басаева. 27% посчитали самым важным громкие убийства первого зампредседателя Центробанка Андрея Козлова, журналистки Анны Политковской и бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Примерно по 20% отметили межнациональные волнения в Кондопоге и оправдание судом водителя Олега Щербинского, обвиненного в смерти алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Реформу избирательной системы, ликвидация графы против всех, отмена минимальной явки сочли достойные упоминания 15% опрошенных. Выборы в законодательные органы российских регионов, создание «Справедливой России» и съезд «Единой России» по 11%. А дискуссию о суверенной демократии, которую вот уже несколько месяцев ведут видные фигуры российской политики, включая первого вице-премьера Дмитрия Медведева, и вовсе заметили всего 5%. Правда, главный политический вопрос о власти граждан интересует. Борьбу вокруг фигуры преемника президента назвали важной 24%, четвертое место после Сычева, Басаева и Козлова, пишут «Ведомости». И согласно другому социологическому исследованию, также проведенному ВЦИОМом, результаты которого публикует информационное агентство «Ростбалт», выяснилось, что постепенно происходит деполитизация российского общества, поскольку люди, делегируя власти ответственность за события в стране, больше сосредотачиваются на своих личных и семейных проблемах. Вместе с тем ВЦИОМ отмечает, что россияне стали более чутко реагировать на такие негативные явления, как провал жилищно-коммунальной реформы, рост тарифов, развал социальной инфраструктуры, растущая неэффективность государственных структур и коррупция. Люди стали острее реагировать на автомобильные пробки и на проблемы иммиграции, воспринимая мигрантов как конкурентов. Негативная реакция на все эти процессы и явления вызвана либо тем, что власть расслабилась, когда увидела определенные достижения, либо тем, что люди стали более требовательны, либо все вместе. Комментарий генерального директора ВЦИОМа Валерия Федорова. Также Валерий Федоров добавил, что таким образом получились некие ножницы. Уровень жизни растет, а ее качество стагнирует. Мнение генерального директора ВЦИОМа Валерия Федорова приводит информационное агентство «Росбалт».
Таковы результаты последних социологических опросов. Я попрошу моих коллег прокомментировать их чуть попозже. Сейчас предоставим слово слушателям. Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Прежде всего, по поводу демократии. Гениальную характеристику дал афинский философ Антисфен. Однажды он предложил афинским гражданам принять закон считать ослов конями. Ему возразили, что это абсурд. Но вы же свободным голосованием выбираете их правителями и полководцами, возразил Антисфен. А по поводу России я хочу сказать, что гораздо важнее мышиной возни всех этих Сурковых и Матвиенок то, что в стране постепенно растут патриотические настроения и ненависть к нашей продажной элите и ее иностранным покровителям. И когда она достигнет критической точки, то путинский гоминьдан постигнет судьба китайского собрата. Только на остров удирать не успеют.
Да. Татьяна Васильевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые гости и ведущие. Татьяна Васильевна, Москва. Вот вы знаете, я человек уже довольно пожилой, проживший, человек сугубо вот, правого толка вообще по жизни в принципе. И вот я наблюдаю сейчас за всем этим, что происходит, и вот меня интересует, знаете что, поскольку я уже человек старый, мне скоро уходить, остаются дети, семья сына, внучка, и я уже так задумываюсь. А думаю, и спрашиваю, а вот этот суверен Сурков, кто он такой? Откуда он взялся? Простите меня, ради бога, за мое вот это любопытство, да? Мне интересно, кто он был до 91-го года, да? И кто его привел в Кремль? Как он там оказался? Вы посмотрите, как он буквально манипулирует. Это же просто кошмар.
Ну, вы можете найти его биографию в интернете, в принципе, там ничего не скрывается, достаточно много написано о том, как он пришел в Кремль и так далее. Я все-таки хочу возвратиться к нашему обзору, точнее, результатам социологических опросов. Вот выяснилось, что россияны деполитизировались уже совсем, их волнует личная жизнь. Владимир Гельман, что вы думаете по этому поводу? На самом деле, можно ли сделать такие выводы, что власть добилась того, что и хотела, люди перестали ее замечать и обращать на нее внимание?
Ну, ведь люди обращают внимание на власть главным образом в связи с какими-то серьезными кризисами и сбоями. На сегодняшний день действительно таких кризисов фундаментального масштаба в стране нет. Однако это не значит, что за вот этим внешним благополучием не скрывается очень много серьезных проблем. Собственно, некоторые из этих проблем вот в результатах исследований были обозначены. Это и рост межнациональной напряженности довольно существенный, это и недовольство тем, как государство решает проблемы. И при любом сбое в управлении, достаточно серьезном, эти проблемы неизбежно могут выброситься наружу, так как это происходило, например, не так давно, памятный нам сюжет, когда произошла монетизация льгот, и огромное количество людей почувствовало себя обманутыми, и правительство, в общем, по сути, с этой проблемой справиться не могло. И как раз к вопросу о демократии. Вообще вот в демократических странах такие проблемы решаются в результате голосования. Вот мы много там говорили о том, что там какие-то западные демократии неправильно себя ведут. Да, они неправильно себя ведут. Очень часто их избиратели их наказывают по итогам выборов. И происходит смена правительства. Новое правительство, приходя к власти, делает что-то, чтобы исправить ошибки прежних. В российских условиях такого нету, и существует опасность того, что какие-то, возможно, пока нам неведомые проблемы в управлении страной могут действительно вызвать просто коллапс той политической системы, которая у нас выстраивается. То есть демократии, они не только как бы лучше, да, там, с точки зрения идейной, они просто более успешно справляются с кризисами.
Игорь Васильевич из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я хочу сказать, человек создает систему. Система создает человека, в свою очередь, и заставляет его действовать по своей сути. Сегодня у нас система только по словообразованию, а по сущности отсутствие какой-либо системы. Была система социалистическая, советская система, доказавшая свою силу и доказавшую свою непререкаемость. Сегодня встает только один вопрос. Если далее не сотрясать воздухов, как делаете это вы и я, и тем самым провоцируем дальнейший развал и непонятку, встает вопрос, следует ли и возможно ли смена системы.
Вопрос. Александр Щелкин, пожалуйста.
Я не перестаю восхищаться нашими радиослушателями. Вот интересует то, что и должно действительно интересовать. Система. Какая система построена, достроена она ли, что можно передать? Вот как предыдущая наша заинтересованная радиослушатель говорила своим детям, внукам и так далее, и так далее. Значит, говорю в открытом эфире, как понимаю, что вот экономическая система худо-бедно, олигархическая, ненормальная, но все-таки капитализма пустила корни. Вот, она может и должна демократизироваться, капитал должен быть не только на полюсе вот этих крупных, но и у нас с вами, у среднего класса, у пенсионеров и так далее, и так далее. Это все впереди, все это вроде понимает. Но что не построено? Не построена система власти, не построена политическая система, не построена нормальная партийная система. Это вопрос демократии, это не потрясение воздуха. Вот вы сами в этом заинтересованы. И последнее в связи вот с вопросом, Виктор, вашим, что все признаки деполитизации от потери интереса к политике. Значит, за это, в принципе, можно было бы порадоваться, потому что это внешне походит на западное благополучие. Вот все мы возмущаемся западным мещанством, филистерством и так далее. Вот они такие сыты, им их ничего не интересует и так далее, и так далее. Вот, к сожалению, это не наш случай, потому что на Западе, когда нужно, люди приходят на выборы, выбирают, действительно, вот Владимир правильно говорит, в случае кризисной ситуации, и не так, если не справилась предыдущая власть или партия с проблемами, просто гонят. Вот, мы, к сожалению, начинаем терять интерес к политике, при том, что политика сегодня, точнее, политическая система, партийная система власти, она у нас еще временно недостроенная, и более того, вот то, что Путин предложил, с этим можно, в принципе, согласиться только как с временной конструкцией. И любой нормальный демократ, в принципе, мог бы, как говорится, песню свою собственную, как бы, да, наступить ногой на вот на эту...
Вы имеете в виду третью модель, это СПС, да?
Нет, я имею в виду то, что вот, ну, можно было бы согласиться с тем, с той жесткой системой власти, как временный вариант, поскольку с первого захода нормальную демократическую систему мы не построили, все пошло в разнос. Но это не значит, что демократия сама плоха. Так вот, можно было бы согласиться, но, к сожалению, я повторяю, может случиться так, что вот отсутствие интереса к политике может означать, что мы как раз вот потеряли темп, мы потеряли интерес к туда, куда нам надо идти, и вообще говоря, чувство критерия. Вот можно, я повторяю, согласиться с этой жесткой сегодняшней системой, но она, к сожалению, плохо работает. Вот у нас коррупция, у нас...
Ну, понятно, да, это понятно.
Распределение...
у нас мало остается времени.
Не такое, да, какое,
да,
надо было.
Да, Александр, да, у нас мало остается времени. Сегодня газета «Ведомости» приводит выдержки из доклада России в 2007 году, подготовленным аналитиком «Ренессанс капитала» Роландом Нэшем и Тимоти Брентоном, которые также допускают возможность того, как и другие политологи России, что Валентина Матвиенко может стать преемником Владимира Путина. Я предлагаю ответить на этот вопрос моих коллег, которые тут буквально по минуте.
Я думаю, что наиболее вероятным вариантом все-таки остается то, что преемником Владимира Путина будет Владимир Путин. Вот. Однако разные варианты готовятся, колода карт постоянно тусуется, и я вполне не исключаю такого варианта, что где-то, так сказать, на запасном пути паровоз Валентина Матвиенко стоит и при каком-то стечении обстоятельств может быть запущен.
Александр Щелкин, пожалуйста.
Технология преемника — это непростая проблема, Путин это знает. Два сценария готовятся, и всем понятны. Первое, это этот преемник может быть вообще совершенно другой, выйти как бы в последний момент, чтобы, и сейчас находится в тени, чтобы его не дискредитировать с помощью журналистов и всех прочих, и плохих людей, как говорится. А второе, мне кажется, все-таки раскручиваются где-то, мне представляется, по крайней мере, две активных фигуры, Медведев и Иванов, и не исключено, что и Валентина Ивановна может перехватить инициативу, если на то будут рейтинги в России по поводу этой персоны.
У меня отдельный вопрос к Владимиру Гельману. Вы известный специалист в области исследования партийного строительства. И я считаю вас ведущим специалистом в Петербурге в этой области. У меня все-таки к вам вопрос. Могли бы тоже, опять-таки, кратко, буквально минутка, да, определить, какие будут результаты выборов в Петербургское законодательное собрание в парламент?
Ну, сказать, да, какая партия там сколько мест получит, было бы сейчас, наверное, неоправданным. Я, однако, предполагаю, что тот вариант, на который ориентируются там силы в Кремле, представленные Сурковым, предполагал бы, что «Единая Россия» будет обладать некоторым контрольным пакетом голосов, абсолютным большинством, или уж, по крайней мере, относительным большинством, «Справедливая Россия» и, возможно, какие-то более мелкие партии, которые также лояльны Кремлю. Как сложится на самом деле? Ну, вскрытие урн покажет.
Хорошо, спасибо, говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и политолог, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Николай Нажимов. Напоминаю, мы благодарим наших гостей и слушателей за участие в нашей программе. И напоминаем, что сразу после ее окончания в 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. Официальные итоги расследования Бесланской трагедии. Выводы альтернативного расследования проигнорированы. Туркмения после Туркменбаши, чего опасаются в Соединенных Штатах. Что ждут на Украине от сегодняшнего визита российского президента Владимира Путина? Эти и другие темы через несколько минут в программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13.